Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева. Кира,
привет.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время мы обсуждаем с нашими гостями тему «Христианин в обществе». Сегодня наш гость Никита Ветчанин. Никита, добрый вечер.
Здравствуйте.
Никита, его можно представлять в очень большом количестве разных аспектов. Никита, с одной стороны, журналист, который работает в парламентской газете и в довольно таком плотном графике, как все журналисты. С другой стороны, Никита – это музыкант, основатель, да, или основатель группы «Роса», которая существует вот уже 4 года. До этого Никита был таким сольным исполнителем, да. Также отметим, подчеркнем, что Никита является многодетным отцом, и также он ведущий семейного клуба трезвости при храме 9 мучеников кизических в Московском. Ну, Никита, первый вопрос, который хочется задать, он такой очевидный для меня, тоже как для бывшего журналиста. Вот как вы ухитряетесь? У вас же довольно, ну, действительно такая активная, плотная работа в газете, и плюс достаточно, ну, как я подсмотрел в вашем ВК, достаточно большая музыкальная деятельность, и концерты, и, видимо, записи, то есть, по крайней мере, новые песни у вас появляются достаточно регулярно.
Слава богу, да.
Да, как это все можно соединять друг с другом, потому что и то требует планирования, и это требует планирования, и там очень велика вероятность каких-то внезапных, значит, вот изменений, да. Ну вот буквально только что перед эфиром вам позвонили, вы договорились об интервью внезапно. Вот, ну и с другой стороны тоже могут какие-то меняться условия работы, да, вот как это все друг с другом соединяется?
Знаете, в моем случае это было напрямую связано с тем, что, наверное, ищет и пытается сформулировать для себя, ну, если не каждый, то очень многие, да, современные христиане. Речь идет о не просто о вере в Бога, а о доверии Богу. То есть, вот вы сейчас перечисляли действительно то, что все эти статусы там, да, значит, папа, музыкант, журналист, вот я еще звонарем там тружусь при храме, и казалось бы, ну как это совмещать все, вот, потому что, ну, человеческим умом иногда это очень сложно охватить, потому что действительно, ты видишь примеры других, как люди крутятся, как белки в колесе, и не хватает их буквально там на семью, работу еле-еле хватает. А у меня случилось так, что после довольно тяжелой и долгой алкогольной зависимости, которая сопровождается у любого человека состоянием расслабленности, то есть что такое расслабленность? Парализация воли и делегирование полномочий этой воли темным силам.
Вот. Очень глубокий, кстати, подход.
Да. В общем, вот эта парализация, как бы.
Точно.
И у меня хватало тогда времени на все, что не созидало. Вот на все.
На деструктив разного рода.
Да, 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 абсолютно верно. И получалось, к сожалению, очень многое. Вот. Ну, чтобы было понятно, что в конце, перед тем, как, значит, уже просто Господь взял да вынул меня из этого, значит, не знаю, подвала, зиндана, не знаю, как это называется.
Болото.
Да, добровольного такого, да. Вот перед тем, как это произошло, я задумал серию статей о необходимости легализовать в России наркотики, включая наркотики тяжелые, потому что тогда мне как-то, будучи в нетрезвом виде, я смотрел некое ток-шоу, которое шло, я его запомнил, кстати, я не буду сейчас называть, какой канал, вот, но это сейчас не так важно, где долго и весело обсуждали, что наркотики в России – это хорошо, и что надо их уже поскорее легализовать, вот. Там были как сторонники, так и оппоненты, но оппоненты, как всегда, выглядели скучно.
Неубедительно.
Да. Угу. Движухи в них не было, а вот те, кто были за, те, конечно, были...
Весельчаки.
Весельчаки У. И, в общем, после этого я решил... Ну, в общем, вот такое было, понимаете, состояние совершенно покорёжное. Сейчас, когда у меня там четверо детей, там, условно говоря, трое несовершеннолетних, скажем так, то тогда я понимаю, что просто это был... Ну, что это было танцы на краю пропасти, да? И вот происходит чудо, да? Вот мы сегодня... Мы, значит, многие говорят о том, что, ну, вот, ищем чудо, да, но не понимаем, в чем оно заключается. Вот я только понял, что со мной чудо произошло спустя, там, лет 5, наверное, когда мне расхотелось вдруг вот это именно духовная тяга, я подчеркиваю, не физическое, mm-hmm. не душевное, не психологическое, а духовное. Мне хотелось себя изменять, вводить в состояние mm-hmm. в такое темное, злое такое, знаете, когда меня боятся немножко там, да, вот это. Вот. Она вдруг исчезла. Спустя, пардон, 13 лет это, такого затяжного и, ну, беспросветного, собственно говоря, пьянства, потому что беспросветное пьянство, оно заключается не в том, что я сижу и, условно говоря, бутылка за бутылкой меня вливается, а я могу работать. Да, но при этом выпивать бутылку водки в день спокойно, понимаете? Я могу быть рукопожатым человеком, но это катастрофа, вот. И вот, когда это произошло, то освободилось огромное количество энергии, которая дает ясность в жизни. Что такое ясность в жизни? Вот, наверное, то состояние, которое, может быть, мы недооцениваем, оно возникает, например, после причащения святых Христовых тайн, когда вдруг тебе становится очень ясно все, куда ты идешь, что сделать в первую очередь, что во вторую, что в третью. Надо ли здесь дергаться или надо отложить и переключиться на что-то другое. Во времена многозадачности, которые сейчас, так сказать, у нас наступили, или не всегда были, я не знаю, но, в общем, я сейчас и многозадачность чувствую особенно. Это необходимо. И вот эта ясность, она освободила большое количество энергии. И вот эта энергия вдруг стала распределять. Помимо меня, я стал понимать, что мне надо делать сегодня, что мне надо делать в этот час, что мне надо в этот час. И оказалось, что все перечисленное, оно возможно совмещает. Возможно это совмещать. И более того, мне стали попадаться примеры людей из истории, в том числе, когда жизнь, как бы, по общему мнению, была более размеренной, не такой интенсивной. И там тоже были люди, которые оставили после себя такое наследие дел в различных областях, угу. что диву даешься просто, как они это все могли. Вот. И, ну, ведь вот здесь есть такой важный момент, который, может быть, про как раз вот веру и доверие. То есть, ведь доверие к Богу, оно ведь связано с недоверием к себе. Это ведь мало кто, так сказать, формулирует. Должно быть здоровое недоверие к себе. И вот его-то, кстати, приобрести было очень сложно. Ну, потому что мы же знаем, что нам надо. Вот, ну так, по большому счету. И вот взять и уже в не расслабленном состоянии, а наоборот, в энергичном состоянии, и вот в этом энергичном состоянии делегировать часть своей воли уже не темному, угу. а Творцу, угу. оказалось довольно занятием, ну, духовно непростым. Вот. Но когда это произошло, да, но когда это произошло, я вот заканчиваю. Вот. Как это произошло? Почему это произошло? Потому что именно делегирование этой воли своей, ну, не всей, а частично там, да, позволило мне осуществлять то, что ожидаемо. Угу. Вы знаете, да, прекрасное определение веры апостола Павла – это не только уверенность невидимая, но еще осуществление ожидаемого, между прочим. Угу. Я за это уцепился в свое время. И вот у меня стало осуществляться ожидаемо, когда я говорю: «Господи, я не могу». Ну, пусть как-то... И вот что-то складывается, угу. что-то уходит. Вот. Но никогда ты не разочарован. Поэтому даже сейчас, когда мы... Там, ты понимаешь, что трудные времена, там, что у многих там денег не хватает, сил не хватает, годы берут свое и так далее. В общем, но ты понимаешь, что если ты делегируешь свое доверие Богу, то, в принципе, в твоей жизни будет так, как надо. Вот. Это сформулировал мой духовник, сегодня ныне покойный, протоиерей Вячеслав Резников, который сказал... Он как сказал моей маме: Татьяне Николаевне Вечаниной. Он сказал: «Бог своих протащит, не пронесет, не проведет, а протащит».
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаем, что у нас в гостях Никита Ветчанин, журналист, музыкант, ведущий семейного клуба «Трезвости», многодетный отец, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Никит, вы знаете, миллион вопросов хочется вам задать, но вы заикнулись, так сказать, обмолвились про духовника. И здесь, конечно, вполне логично было бы спросить, как вы пришли к вере, как вы пришли в ограду церковную, как вы вообще задумались о том, чтобы обратиться к Богу в том деструктивном состоянии, о котором вы сейчас нам рассказывали. Это ведь действительно само по себе чудо, и вы это так и назвали. Вот хотелось бы узнать, как этот процесс в вашей душе происходил, хотя бы вот насколько это можно рассказать.
Я попробую. Значит, в первый раз в ограду храма и даже в ограду, так скажем, таинств, да, в частности, исповеди, причастия, я вошел в еще несовершеннолетним. Моя мама меня привела, вот, она сама обрела веру не сразу, не с рождения, как бы, но, в общем, в течение жизни, в общем, она меня туда ввела, как раз это был Покровский храм в Тарасовке, такой довольно известный подмосковный храм, так как раз вот отец Вячеслав Резников там служил. И я стал туда ездить. Интересно, что эта тропинка, она как бы не зарастала, даже несмотря на возрастающее с 11 класса и дальше там очень возрастающее пьянство. Потому что, ну, не знаю почему, вот, я к нему ездил. Вот, он меня, этот человек меня привлек тем, что, точнее, как сказать, даже не привлек, а правильно, знаете, как сказать, он вызывал интерес к жизни, к этой. Ведь понятно, да, для человека невозрокаленного храм — это вообще какие-то, ну, это не о нем, угу. Вот, то есть это вообще не о нем. И ходить туда, что-то ходить, ну, что Фритиковку, да и то интереснее. Вот. А здесь этот человек, почему-то у меня через этого человека открывалась какая-то новая реальность. Ну, я тогда не формулировал это так. Но, слушайте, ну, если я, пардон, с похмелья, опять же, пардон, прусь в Тарасовку к 7 утра, ну, это что-то такое.
О чем-то это говорит.
Да. Да. И это было не мое, это было отца Вячеслава. Вот. Ну, ну, понятно, что я там причащался, там, с, как он говорил, с этим, ты мне этот рюкзак кирпичей привез, там, вывалил, давай хоть либо почаще, либо ходи у себя рядом в храме, исповедуйся. Ну, я, конечно, да, кивал, но ничего не делал. А второй раз вот уже воцерковление, я считаю, такое, как бы, ну, что ли, ну, как такое вот осознанное, такое укрепленное, может быть, оно произошло, сколько там лет назад, 16 лет назад. Вот, когда, собственно говоря, оно совпало с тем, что с прекращением пьянства. Я умер для алкоголя. Вот у нас есть такая фраза, да? Вот. И алкоголь в этом не виноват. Ну, а я, собственно говоря, все. И вот после этого началось уже... Я был поставлен перед необходимостью, так как человек поломанный, в том, что, значит, был поставлен передо мной вот эта необходимость понять, что духовное – это реальное. Вот есть такое в литературе нашей русской направление «духовный реализм». Шмелев, Зайцев, да, Чести Бунин. Угу. Там, да. Мне очень нравится это определение «духовный реализм». То есть они вроде бы описывают видимые вещи, но они понимают, что за этими видимыми вещами стоит 100% невидимое, но оно настолько реальное. Вот, то есть, вот это я вдруг понял. И это мне помогло, ну, как понял, вот, не знаю, называть это озарением, не озарением. Мне помогли люди, которые уже, будучи в православной семейной клубе трезвости в храме села Ромашково, я их увидел, и я понял, что они живут очень интересно. Они разговаривают о том, что, где, о чем я не то что не разговаривал, об этом даже не думал никогда. То есть, ну, духовный – это же очень интересная вещь. Вот я говорю об этом часто, что это то, что нас меняет. Но это же интересные изменения. Они же очень... Как меняется моя личность. Угу. Я вот не любил, а вдруг люблю. Я вот не дружил ни с кем, а тут я готов за него, понимаешь, там, жизнь положить, понимаешь? Я боялся приехать на какие-то, условно говоря, там, если меня просил кто-то о помощи, где пьяный буянь, тут я прям говорю, давай я приеду. Я не знаю, что буду делать, правда, я не такой там, я не, это, не кикбоксер там, но, ну, надо ехать, потому что же, ну, брат, ну, там, сестра там, надо помочь. Вот. И откуда это все? Ну, не было же это вообще. И вдруг оно, бац, и есть. Но я уже, будучи, так сказать, уже в сознательном возрасте, я понял, что, ну, сложил дважды два. Я пришел в храм, стал пытаться молиться, и у меня это появилось. Опа. Я там останусь. Вот я тут буду. Вот. Ну, и потом потихонечку вот началось. Уже там отец Вячеслав, к сожалению, вот он почил, ну, как бы Господь забрал. Вот, и появился уже отец Антоний Серов, это настоятель храма Девяти Мучеников Кизических, который там, так сказать, является моим дальним родственником, вот. Вот, и он, кстати, в свое время ведь входил в такую, можно сказать, богему, там, он, там с Росконцертом имел дело, там у него папа знаменитый оператор на Мосфильме и так далее. И он мне подсказывал многие вещи, которые, например, в музыкальной карьере, ну, многие скользкие места, на которые не надо наступать. Где шкурки банана лежат, вот не надо туда идти. Вот это мне, конечно, тоже помогло сэкономить время, чтобы заниматься музыкой продуктивно, а не биться головой о кафель, падая на шкурках. Вот. Ну, вот так вот пришел, сейчас это продолжается. Напомню, только, так сказать, вспомнил в эфире только один разговор, который отец Антоний мне сказал спустя, наверное, 3 года. Я уже считал себя, ну... Ну, в общем-то, если не апостолом, то помощником апостола в церкви, как бы, потому что я уже 3 года ходил в храм, это было, как сейчас говорят, too much, в общем, да, и он мне сказал, так проходил мимо, так посмотрел на меня, как бы так походя, и говорит, слушай, надо тебе, конечно, воцерковлять. Я обомлю, что значит воцерковлять? Я хожу каждое воскресенье, я уже в субботу даже хожу, понимаете, по вечерам. Каждый, вы что, как это? Я вот уже воцерковленный, все, молчу. Чему научился в храме? Молчать. Вот нет, не перечить. Горю, пылаю, там все, но молчу. Он говорит, да. Я говорю, ну что, наверное, а я тогда уже пел там что-то, значит, это все. Вот он говорит, так как бы рассуждает, говорит, на хор нет, с хора ты сбежишь. Вот. Говорит, давай-ка на колокольню. С колокольни ты не сбежишь. Вот. И таким образом, вот я появился мое послушание такое сначала, значит, звонарь, помощник основного звонаря, потом звонарь у нас там погиб, там при таких, в общем, была такая история. Прямо на колокольне погиб, в общем, да. В общем, и стал основным, неожиданно для себя. Вот. Сейчас уже у меня там есть помощники-то. Уже такой вот, я уже воцерковленный. Вот. Так что вот так вот. Все это продолжается.
Никита, а можно еще немножко, вот, если вернуться в. Прошлое, да, вот вы сказали, что 16 лет назад вы умерли для алкоголя, и что исчезла вот эта духовная тяга. А это произошло как? В результате чего? Вы же еще тогда вот не вернулись, да, в храм к этому моменту? Или это как раз вы уже... то есть связано ли это было с вашим вот этим вот воцерковлением повторным? Или это была какая-то другая история? Как это произошло?
Я скажу такую вещь уже из такого, из опыта не только человека, который сам вышел из вот пьянственной этой страсти, да, а как человек уже, который наблюдает за тем, как другие выходят. У меня появляется такая уверенность, что исцеление вот этой страсти и воцерковление – это вообще неделимые части. Угу. Человеку самому без Божьей помощи это сделать невозможно. Просто Божья помощь, она же тоже, ну, как сказать, она зарабатывается. Понимаете? Вот я сейчас скажу такую вещь, которая там, может быть, кого-то и...
покоробит.
Покоробит, да. Но ее тоже надо заработать, если говорить человеческим языком. Понимаете? От нас шаги нужны. Вот читали в церкви там Евангелие о том, как Христос накормил 5000 человек. Но он же из ничего накормил. Он говорит, сколько у вас есть? Она говорит, ну вот 5 хлебов, 2 рыбки. Ну, вот у меня должно быть 5 хлебов и 2 рыбки, чтобы, значит, чтобы Господь совершил что-то там, понимаете. Поэтому, ну, я не... Когда со мной стали происходить вот эти изменения, вы знаете, они же происходят, ты их сначала
Не фиксируешь.
Даже не то слово. Ты сначала считаешь, что это само собой происходит. Это, по-моему, Николая Сербского было, что «Господи, тебя слишком много, поэтому тебя люди не замечают. Тебя должно быть меньше, чтобы люди начали к тебе действительно молиться. Угу. Ты ближе, чем воздух». Там у него такие красивые такое есть обращение. И он так деликатно меня вынули оттуда, как будто я сам вылез из этого зиндана, понимаете? И только когда я наблюдал за людьми, которые хотели реально бросить, и у них ничего не получалось, они плакали, сидели. Ну вот мы вместе встречались там, не на общение, а мужики серьезные там с бэком, как называется, там, со статусом, у него жена, там, дети, он говорит, ну все, она же уйдет, понимаешь, я все это прекрасно, но я не мог вообще, понимаешь, что произошло, я не могу, 2 года бьюсь, как этот, все равно раз в полгода, понимаешь, я срываюсь. Прекрасные люди, ну вот, там, нравственные, там все, ну не, и вот ты сидишь, на разбираешься, а у меня произошло так, ну кто-то крепко помолился, вот по-любому. Что, я что-то приехал, посмотрел, увидел людей там, думаю, ну ладно, надо попробовать походить.
Это клуб трезвости какой-то.
Это был семейный, да? Клуб трезвости вот в Ромашково, угу. Никольский храм там, угу. До сих пор там.
Да, это известный, в общем-то, да, клуб.
Да, такая угу. Точка опоры.
Да, точка.
Точка православная, да. Опора такая. Угу. Вот. И я тогда приехал, и мне стало очень тепло там. Вот. А я понял, что вот тот огонь, как бы зной, который все время создается вот этим страстью, что он уже, ну, ты все время в ожогах. Вы знаете, приезжаешь, есть такие люди, которые приезжают на долгое время там куда-нибудь на юга, да, и быстро обгорают. Но они, так как им надо скоро срочно убежать, они все равно прут на пляж. И вот у них уже красное все, понимаете, на них смотреть страшно. А они все равно идут, говорят, нет, ладно, потом как-нибудь все слезет, все нормально будет. Ну, это вот примерно в таком состоянии находится пьяница там или какой-то страстный человек, который все время говорит, нет, мне вот это, давай еще там как бы уж до конца прижгем себя, чтобы уж наверняка. Вот. Ну, и вот я в этом был. А тут я приехал, вдруг как бы не надо себя прижигать, потому что вот сидят люди, они говорят об очень серьезных, очень сложных, иногда очень острых вещах, но делают это как-то так, что тебя это усиливает. Мне показалось это интересным. И почему-то этот интерес перебил, значит, интерес к тусовке. Ну, там, к девушкам, к, ну, понятно, каким. Вот, значит, к собутыльникам, к драйву, груву, качу, вот это все. Вот это. Ну, вот, все. И да, это, я считаю, что это какое-то было... Ну, это был аванс, конечно. Потому что, видимо, я был настолько уже без шансов у меня все было, что мне надо было просто, надо было дополнить. А вот, кстати, курить я бросал уже, ой-ой-ой,
да.
Долго, и, но удалось. 1,5 года, но удалось, в общем, да, это было там. Я считал, что я не курю просто, потому что я курил, когда пил, а пил каждый день, и много, и, ну, курил много. Вот, а потом, когда алкоголь исчез, по Божьей милости, а курение осталось, и я понял, опа, так оказывается, я по 3 пачки в день курю, понимаете, да? А я-то думал, что это не моя вообще зависимость. Ну, вот это же интересно. Понимаете, как себе после этого доверять? По жизни скажите, если я вообще таких никак. Вещей не видел. Ну вот, я ответил на вопрос, нет, я наверное, ответил.
Да, да. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Никита Ветчанин, музыкант, ведущий семейного клуба «Трезвости», журналист, многодетный папа. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера», и мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья, у нас в гостях Никита Ветчанин, журналист, музыкант, основатель группы «Роса», ведущий семейного клуба «Трезвости», многодетный отец, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Никит, ну, очень интересные, не то что интересные, какие-то вообще пронзительные вещи вы нам рассказали в первой части нашей программы, потому что невозможное становится возможным.
Да.
Вот вы знаете, я бы это так назвала. Такой простой, общеизвестной фразой, казалось бы, забитой, но в данном случае она избитой, но настолько она правдива, вот на примере вашей жизни, настолько она пронзительна, настолько в этом есть много Божьей правды, что, конечно, и комментариев у нас никаких тут не находится, потому что один только трепет.
Я хочу
Божьим
сказать,
величием.
Да, но на самом деле вот невозможно, вот вы сказали, вы интересно, вот очень правильно так вот, что вот невозможно и возможно – это забитая фраза. Ведь действительно так. Ну, как бы красивый такой.
Ну,
вот,
очень красивый оборот такой, да, речевой.
А на самом-то деле, да, когда ты с этим сталкиваешься вживую...
Это кровь проливать-то на самом деле.
Вот, хорошо, да, я согласен с этой. Но это еще и... Как вам сказать, это просто это не одно крылья, не одни крылья вырастают.
Да, 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 да,
это вырастает несколько крыльев.
Да.
Вот. И это очень сложно передать. Это очень сокровенные все эти вещи. Угу. Вот. Вот я там рассказал что-то, какие-то свои моменты жизненные, да. И ведь понимаете, да, что человек все равно живет в контексте своей жизни, своих привычек и своих представлений. И вот очень интересно, что сейчас, вот я, когда мы сталкиваемся на тех же, ну, в той же журналистской деятельности или в семейном клубе трезвости, вот люди страдают от того, что они опираются исключительно на те представления, которые им кажутся верными. А, как правило, эти представления основываются на впечатлениях, то есть, ну, на проходящем миге. И поэтому вот... Это тоже такое невозможное становится возможным со знаком минус. То есть, казалось бы, ну как впечатление может стать основой? Ну зачем?
Угу.
Ну подожди, зачем? Ну остановись, подумай. Там, да, некогда думать, работать надо, понимаете, как из того анекдота. Вот, и человек почему-то доверяет этому впечатлению очень сильно. И он говорит, все, если у меня приперло вот такое эмоциональное состояние, мне надо там, не знаю, употребить.
Верит себе очень сильно.
Да, слишком. Угу. Слишком. Вот я себе верил точно. То есть я верил желаниям.
Угу.
Любое желание, оно кажется нам истинным. Ну, то есть как истинным? То, что я то, что сам, ну, это то, что это я
но
есть.
Ну, это реальность, данная нам в ощущениях.
Да.
Как
да.
Бы, да.
Ну, то есть даже это я и есть. То есть вот, я не могу себе угу. Что-то пожелать плохого. Вот, потому что я же прошел уже. Вот. И то, что у тебя такой морок в голове, что ты забываешь, например, о том, что у тебя там после того, как ты перепил, у тебя там с тобой страшные вещи творились, и срамота, и там, и тошнота, и, в общем, ну все. Вот. Это почему-то, значит, тебе так говорит, подожди, ты об этом не думай. Ты думай вот о том, что сейчас будет полчаса первые. Вот это да. Ну, в общем, это жестокая штука, конечно. Вот, жестокое. Вот. И поэтому вот я столкнулся, например, с тем, что в любой деятельности ты ведь, когда вот погружаешься в эту практику, или как не практику, как это не то слово, в общем, вот духовный реализм погружаешься, ты понимаешь, что, ну, вот это, что между землей и небом война, это вообще-то реальность, вот, и в которую вообще-то не хотелось верить. Вот.
В человеческом сердце, да?
Да. Угу. И что она ведь заключается в том, что если ты что-то задумал хорошее, будет испытание, например. Может быть, давайте так аккуратно скажем. Ну, как это так? Я же хорошее придумал. Я же для тебя, вот все, все для тебя, понимаешь, Господи. Вот, ну, зачем? Ну, и потом понимаешь, зачем. Вот, и благодаришь за это испытание со временем воцерковления. То есть некомфортность... Некомфортность становится залогом твоей успешности.
Ну, то есть, когда ты пытаешься сделать что-то доброе, и начинаются разные препятствия, то это, на ваш взгляд, некое свидетельство доброкачественности, да, вот этого замысла.
Ну, у меня так бывало, просто я не могу это обобщить, да, понятно, что ведь мы так тогда некий божий промысел загоним в какие-то логические схемы, не хотелось, ну, это не вообще это безумие,
ну, да.
Вот, но в моей жизни так было, да, не раз.
То есть... можете привести пример?
Вот я сюда ехал, когда на интервью, просто я должен был приехать в 15 минут, ну, за 15 минут до эфира,
uh-huh.
Вот, а в результате я опоздал на 10 минут, потому что мне позвонил человек, который мне не мог совершенно по статусу,
перенести звонок.
Да, перенести звонок, и он занял те 15 минут, которые там нужны были. Вот, я хотел сейчас настроить, подумать о чем-то умным, вечным, духовным, и что-нибудь выдам перед микрофоном. А мне сказали, нет, разговаривай вот с ним, и вообще на другую тему. Вот. А раньше бы, ну вот, когда ты не знаешь, что любое хорошее, я скажу так, хорошее дело, что оно может сопровождаться испытаниями, я бы обиделся, расстроился, растрепался, и, в общем, все, и сказал,
я не готов, я разобран.
Не играю в мои игрушки, и вот вообще не трогай мой горшок. Вот, все, я обиделся. Uh-huh. Песня такая была, я обиделась, вот, значит, я обиделся. Вот, а сейчас я понял, что здорово, значит, будет хорошее. Хороший разговор.
Ну да, то есть это такое повышенное, гипертрофированное отношение к себе, очень серьезное отношение к себе, когда ты так вот на что-то настроился, если что-то пошло не так, то все. То есть такая детская, немножко инфантильная позиция, которая время от времени мы все страдаем, но, как говорят у нас уже журналисты, ведущие светлых вечеров, что гость иногда сам не знает, что он будет говорить, и что Господь вот ему положит на сердце, то и хорошо, то и надо было сказать в рамках эфира. Так что вы правильно настроились, да.
Да, именно для этого надо было сбить вот это, то, что всякие задумки, да.
Никита, а вот музыка, да, она в какой момент появилась? И можно ли сказать, что как раз в музыке вы нашли некий такой выход для той... Ну, как сказать, не хочется говорить энергии, да, но для тех сил, для того творчества, да, которое как раз, которым вы стали переполняться, да, когда у вас, как вы говорите, появилось вот это дополнительное время и дополнительные возможности, да, после того, как ваша жизнь переменилась. Или музыка в вашей жизни всегда была так или иначе?
Ну, она, да, была, там какие-то все время что-то меня то тянуло там с детства. Вот. Ну, у меня бабушка, профессор Гнесинки, вот, музыкальную теорию вела такая, в общем, легендарная личность, да, довольно, Наталья Сергеевна Гулиницкая. Вот, поэтому я человек, ребенок, который слушал не только там, условного там, римского Корсикова, а еще и Шнитке, и Арве Пиарте, в общем, это было круто. Вот. Но дело в другом. Дело в том, что вот именно эстрадная какая-то такая история, она, конечно, была и до еще того, как я протрезвел. И я многие песни просто стер, когда я протрезвел. Потому что это была та же история примерно, что с серией статьей по легализации. Поэтому, когда в 90-е, вот до начала там, значит, специальной военной операции, значит, я слушал, ну, там, кто у нас там всякие, там, иноагенты, которые сейчас, рэперы там, да, вот.
Ну, каких-то просто известных исполнителей, да.
Я думаю, опа, а ведь это же было примерно похоже на то, что я задумал в свое время, вот. Я думаю, Господи, какое счастье, что ты мне вообще не дал тогда ничего делать. А дело в том, что мы, когда сразу после школы, там, мы пошли записываться на киностудии имени Горького, была группа. У нас там даже продюсер какой-то был, вот, и мы пошли записывать альбом, и, в общем, там все было хорошо, так сказать, на мази.
По-серьезному.
По-серьезки, да, такие ребята все, значит, уже Лужники, ну, нет, мы тогда у Эмбли думали, все, сейчас мы выступим, вот, а потом все это рассыпалось, и благодаря моему там начинающему, все крепшему и крепшему пьянству, плюс там не хватило денег что-то на какую-то запись, ну, в общем, короче, все это... как-то ушло. Угу. Вот, отдельные песни остались оттуда, они действительно были какие-то вот это, знаете, как отголосок какой-то вот Божьего призыва какого-то там. Там есть такая песня «Ветер», там, где почему-то упоминается слово «Бог», там, хотя там, ну, понятно, почему, потому что у меня мама в церковь ходила, но я как бы совершенно об этом не задумывался. То есть это было какое-то, да, это было какое-то, как его назвать, ощущение, предощущение. Ну, в общем, ничего там разумного, вот, рассудительного не было. Ну, как-то хорошо. А вот потом, когда уже протрезвел, я пошел за благословением, значит, все, не могу молчать, вот, знаете, как это все. Ну, отец Антоний, который, Серов, который сам проходил творческую деятельность, он мне сначала огорошил, конечно. Он мне сказал: да зачем тебе это все? Все это тщеславие. И прошел мимо вообще меня, понимаете? И я стою...
Со своими трепетными
со
чувствами,
своими,
да.
Уже я, у меня же план был.
Поруганными чувствами.
Я стою, да. Думаю, ну как так? Ну нормально же общались-то. Ну,
нормально почему, же общались.
Почему так-то? Вот. И прошло... Ну вот опять же, я почему-то вот... Почему я с ними стал спорить там, и что такое? Ну вот... Было какое-то... В общем, ангел сильный, как говорят в народе. Говорят, у тебя ангел сильный. Рот на замке держит, понимаешь, в нужное время, в нужный момент. Очень сильный. Вот. И спустя, наверное, вот не помню, год или полтора, мы оказались, тогда был у нас подворье, как правило, на Успение мы выезжали на это подворье, это храмы, и там устраивали такой, как бы, ну, у нас был молодежный клуб, и туда выезжало такое поколение целого приходское этих молодых перспективных ветеранов, которые здесь, там, значит, пели на гитарах, там, ну, я там, значит, зажигал на этой гитаре, вот, сидит отец Антоний, говорит, ну-ка, подойди сюда. Я подошел, он говорит: а ты чего тут это все орешь? Иди на студию пишись. Я говорю: батюшка, я не понял. Вы же мне сказали, что все это тщеславие. Он говорит: это я тебе тогда сказал. А сейчас говорю, все, благословляю, иди. Вот для меня это был тоже урок жизни в церкви, что благословение – это не приговор на всю жизнь, условно говоря, понимаете, да? То есть человек меняется, там, каждый месяц, говорят, каждый день.
Да, каждый день.
Ну, каждый год, угу. Ну, точно. То есть если сравнить меня с человеком из 2000-х, это две разные личности вообще. Просто они к другому стремились. А человек... Я сейчас многодетный папа, тогда я вообще не хотел никакой семьи и думал, что это, ну, как-то... Это зачем это все? Вот. Не нужно. Будет много семей, например, у меня. Но ни одной не моя. Вот. Вот, и я понял, что вот даже вот год прошел, и вот все. Значит, какой-то что-то мой духовник, которого я еженедельно старался исповедоваться... Когда получалось, когда нет, он увидел какие-то изменения. Тогда он видел угрозу, что тщеславие съест все эти благие, ну, какие-то возможные благие плоды. И, а потом он говорит: нет, все. Ну, то увидел, что он, может быть, уже не съест. Угу. Вот. И говорит: давай. Ну, вообще, мне это напоминает какие-то военные действия, знаете, такие внутренние, что он говорит: так, сейчас, пока сил нету, ждем подкрепления, как бы вот сейчас есть, все, давай, вперед. Вот, и да, и вот тогда произошло действительно чудесное обретение финансовых средств. Их было ноль, и стало ровно на первый концерт с профессиональными музыкантами. Потому что человек дал, вообще сторонний человек дал сумму, которая ровно, я даже не озвучил. Вот, просто ходил, и каждый... сколько там, клянчил в течение там двух недель, я каждый день клянчил у Спиридона Тримфунского, чтобы угу. дал денег. Я очень грубо говорю, видите, вот я такой, я тут еще православный.
Ну, правдиво.
Да.
А ну, что мы еще делаем, как не клянчим у
святых? Занимаю нишу искренности.
Слушайте, а вот мне очень интересно, ведь получается, что вы песни-то писали все это время, да, в общем, всю свою жизнь, потому что невозможно же вот их сначала писать, потом...
Потом не писать, потом...
13 лет не писать, а потом вот раз, и снова у тебя включается что-то. Ну, то есть так тоже, наверное, бывает. Но в целом, вот у вас как было?
У меня примерно, да, как-то все время это поддерживалось. Это творчество. Ну, опять же говорю, что оно может быть со знаками плюс, со знаком минус, потому что ну, творчество да. может возникать, ему тебе может ангел помогать, а может этот Лукашка там. Вот. Угу. И там будет все очень, кстати...
Талантливо.
Да, угу. Ну, во всяком случае, по-человечески это выглядит талантливо. Это незабвенный Петр Мамонов, как бы, да, он сказал, что вообще зло в творческой сфере, оно очень да. качественно.
И притягательно.
Оно очень да. качественно. Вот меня бы запомнило это. Угу. Вот. Прям я оценил. Вот. Поэтому задача-то была, когда я благословлял, чтобы все-таки православная тематика на эстраде не ограничивалась батюшками с гитарами угу. Или неким глубоким андеграундом. типа там, я не знаю, там, группы «Третий Рим», там, вот, ну, там, не знаю, Андрей Мисин, который там, он известен, широко известен, но в узких кругах все-таки, по большому счету. Вот, и чтобы это... Мне захотелось что-то сделать в высоком качестве. Ну, и вот надо было проверить. Это мне хочется только, или Богу тоже это угодно. Но пока мы живем, пока вот даем концерты, вот, на самом деле будет концерт 15 сентября, вот, очень важный для меня день, на самом деле, потому что... Родился 11 сентября, узнал об этом, когда я протрезвел, 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи, и не отменённый большевиками, всероссийский день трезвости, вот. А 15 сентября – это день памяти, значит, родного брата моего прапрадедушки, священномученика Германа епископа Ряшенцева, вот так совпало всё. Поэтому вот готовимся с повышенной ответственностью.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Никита Ветчанин, основатель группы «Роса», ведущий семейного клуба «Трезвости» при храме девяти мучеников кизических, многодетный папа, журналист. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов.
Скажите, пожалуйста, а где будет концерт? Давайте анонсируем, раз уж мы коснулись этой темы. 15 сентября будет концерт вашей группы «Роса». Да. А где он будет проходить и во сколько?
Ну, будет проходить в московском клубе, такой клуб «Life Pub» называется, на метро Баймутская. Концерт называется «Хороший день». Это будет воскресенье 15 сентября, 18:00. Вот, если нужна подробная информация, то она размещена на наших аккаунтах в соцсетях. Это ВКонтакте, в Одноклассниках и в Телеграме.
Все, поняли. Да. Спасибо.
Спасибо вам, да.
Никита, я вот про детей хотела спросить. Мне это, конечно, по-женски, по-матерински очень интересно. Вы сказали, обмолвились, что у вас три несовершеннолетних ребенка. Я так понимаю, один совершеннолетний. Ну, смотрите, сейчас же тема с зависимостями, она становится более филигранной, более утонченной. Это уже теперь не всегда алкоголь. Это курительные смеси, это игры, это смартфоны, это какие-то их штучки такие специфические. Ну, давайте не будем делать рекламу всем видам подростковых зависимостей, но просто зло, оно в той или иной степени, оно всегда найдет ход к человеку и всегда найдет способ ребенка соблазнить. Не то, что ребенка, взрослого человека, а тут ребенок-то он совершенно еще безоружен, да. Как вы вот эту вот работу, которую вы ведете в семейном клубе трезвости, которую ведете внутри себя непрестанно, как вы ее проводите внутри семьи своей?
Да, хотелось бы, конечно, сказать, что я ее веду, вот я собираю малые общины трезвости. Нет, такого нету, конечно. Вот. Я сейчас буду рассуждать с содроганием, но без истерики, как бы, да.
Это обнадеживает.
Да. Значит, действительно, зло, оно очень технологично, оно и в плен берет, значит, довольно на тех площадках, на которых раньше вообще нельзя было подумать, что там что-то вообще будет плохое. Вот. Но по своему опыту все-таки я-то, понимаете, появился алкоголик на пустом месте, то есть не было никого в семье алкозависимых, наоборот. Все это было на очень, очень умеренно, очень благородно все это отношение к этим напиткам. Ну, почему это возникло? Вот. Я этот вопрос себе задавал, и я понял, что, ну, понятно, что отчасти это было, ну, там, 90-е, это, отчасти это внешние условия, да. Вот, то есть я там испытывал некие страхи перед тем, когда я проходил там мимо пьющей компании, но когда я был в пьющей компании, меня уже боялись. Я поэтому решил, я же умненький был мальчик, поэтому я буду в пьющей компании, меня буду бояться, чем я буду ходить и все время поджав хвост. Ну, например, да.
Вот на чем сыграл, да?
Ну, это лукавый, один из, да. Вот, я просто, он нам наиболее такой, как бы, явный.
Ну, тщеславие.
Да. Ну, оно вообще лежит, вот, и самолюбие, оно всегда лежит в основе любой зависимости, вот. И это, собственно говоря, вот этот урок, что самолюбие в основе любой зависимости, мне надо просто его... знать, есть оно в моих детях, в каких количествах. вот, и в нужный момент попытаться, ну, каким-то образом с ними это нейтрализовать, власть этого самолюбия. Потому что говорить им там наркотики – это плохо, но они сами мне расскажут, что наркотики – это плохо. Вот. Но это же не значит, что они их не будут употреблять. Вот. То есть они не будут употреблять, потому что они не будут видеть в этом смысла никакого. Вот. Я увидел смысл в том, чтобы вообще не отказаться от любых вот этих допингов, в том, что я понял, что в чем заключается главная радость жизни. Я понял.
Та-дам-та-дам! Вот сейчас будет сенсационное заявление.
Ну, оно, конечно, не сенсационное, но главная радость заключается в том, что ты становишься источником для других. Не ты не сам...
Забираешь у других, а даешь.
Да, ты не сам... Сейчас не в том, чтобы напиться, а в том, чтобы давать воду другим. В этом истинное счастье. Оно... настоящее, оно не фальшивое, оно без примеси, оно не рискованное с точки зрения того, что оно тебя разочарует. Угу. Вот. Вот это очень сложное, на самом деле. Я долго к этому шел. Ну, вы знаете, да, наверняка слышали об таком Эриха Фромме.
Да.
Вот у него есть «О любви» такая книжка, вот где он это занудно довольно, на мой взгляд, но...
Затянуто очень.
Затянуто, да. Но, в общем-то, эта мысль у него там как раз и проводится.
Да.
То есть даже вот немецкие психологи, которые вроде как стоят в некой оппозиции к православному взгляду на жизнь, они тоже признают это, что вот, это и есть на самом деле, что любовь – это прежде всего то, что я даю, я имею возможность все время отдавать. А говорят, ну, давайте, главная ловушка заключается в том, что я, например, я накапливаю в себе некие ресурсы, ну, чтобы потом раздавать якобы. Я так увлекаюсь этим накоплением, что я привыкаю все время накапливать. Я уже когда я накопил, не хочу их отдавать. Зачем? Пусть они у меня будут. Ну, по кайфу. Это касается не только денег, например, зарабатывания денег, но, например, зарабатывания кайфа. Ну, такого, не зарабатывания какого-то, а получения. Вот когда я уже там все в полной, там, значит, я уже не могу ничего, я, может быть, чем-то и поделюсь там. Вот. Но на самом деле я привык просто все время забирать. По самолюбию все. Вот.
Есть замечательно православная, в кавычках, замечательно православная формулировка этой, вот, этой максимы, да, что прежде чем, значит, любить других, научись любить себя. Это, значит, якобы, ну, она как бы православная.
Кстати, она мне так режет.
Вот, очень любит
вот
это говорить.
Вот если ты себя не любишь, как ты возлюбишь ближнего своего?
Это как раз то, о чем вы говорите, да, что накапливают.
Это психологи сейчас,
в общем-то,
да, психологи внедряют эту тему.
Верно.
Да.
Меня это коробит, это,
да,
этот посыл.
Очень.
Потому что это, на самом деле, это обучение не любви. Вот. Хотя, вы знаете, вот какая история. Вот, там, если ты учишься любить, вот, знаете, сейчас скажу такую вещь. Вот, наверное, такую параллель проведу. Может быть, она, если будет непонятно, вы меня этот, осечете. Вот есть, часто путают фразу Серафима Саровского. Говорят так, неправильно. Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Ага. Спасайся сам.
Нет. Стяжи дух мирен.
Стяжи дух мирен.
А что такое стяжи дух мирен? Это будь все время с Богом.
Да, в Духе Святом.
То он может тебе только дать.
Да,
ты
да,
не можешь...
Да.
То есть ты стяжи... Все твои усилия, они просто без воли Божьей, они все равно ничего не дадут. То есть не ты определяешь, дадут тебе Духа Божьего или нет. Но если ты не сделаешь эти усилия, условно говоря, почему я чуть раньше говорил, а вот зарабатывать надо, там, значит, помощь Божью. Нужны от нас усилия. Царство Божие нудится. Ну, прекрасный
нудится,
глагол,
да,
понимаете?
Да.
То есть понуждение – это и есть наш заработок, понимаете, себя. Наше изменение к лучшему, которое нам же лучше, это и есть наш заработок. Вот. И в этом смысле, когда, ну, полюби себя сам, там, перефразируем, и ты полюбишь тысячи. Ничего подобного.
Да-да-да.
Ты будешь укрепляться в любви к себе.
Да, да.
И будешь говорить, если даже как я люблю других, ты понимаете, посмотрите, как я люблю других. Вот, понимаете? Вы посмотрите просто, это же, это фантастика. Со мной произошло чудо. Я так люблю других. И все. И это, в этом, конечно, заключается какой-то, ну, дикий обман. Вот. И вот если возвращаясь к детям, как бы мне, я понял, что их надо научить каким-то вещам, которые в школе у нас давно не учат, в семинариях, не знаю, вот, но я надеюсь, что учат. Вот. Это именно то образование, слово «образ», понимаете? Ведь надо же и воспитание, слово «вас», то, что «питать». Да. Все-таки люди должны понимать, каких состояний, каких морально-нравственных состояний они должны убегать вообще все время, чтобы это было неприязненно им. Ну, в этом я мало общаюсь на данный момент с детьми, там, так сказать, ну, я считаю, что мало. Вот, я в основном жена, это она, слава тебе, Господи, имеет возможность такую. Вот, но я понимаю, что в какие-то краткие разговоры и краткие поступки, главное, в отношении детей, я пытаюсь, чтобы они понимали, что, вот, условно говоря, надо друг друга поддерживать, помогать друг другу, когда они хотят друг с другом что-то поделить, не могут поделить, да, что-то, что надо уступать, тогда приобретешь, вот, тогда ты приобретешь.
У нас вот совсем мало времени до конца эфира, но мне очень хочется спросить, а школа трезвости, она тоже каким-то образом опирается на вот этот постулат, что для того, чтобы получить такую настоящую радость, нужно начать кому-то помогать? Вот есть тоже этот элемент в этой вот работе с группами?
Ну да, школа у нас, я сразу говорю, что школа – это вот, как сказать, образная, да, то школа трезвости, да, потому что у нас клуб трезвости – это все-таки не школа, это беседы такие, да. У нас есть отдельные такие форматы у других, не связанных с нашими семьями клуба трезвости, значит, людьми, которые занимаются трезвенческой работой, там у них такие курс лекций, это называется школа трезвости, например. Mm-hmm. Вот. Но у нас-то как раз мы опираемся на практический опыт, понимаете, семейный клуб трезвости, это мы делимся опытом, как преодолевалось то-то и то-то. Угу. Успешным и неуспешным, кстати, угу. Потому что, как говорит мой папа физик, отрицательный результат – это тоже результат.
Тоже результат.
Вот. И, конечно, да, умение делиться – это очень важно. Вот, потому что я помню, когда впервые прочитал у меня эту фразу, у меня вот такие глаза были, что радость разделена на двое, она умножается, беда разделена на двое, она в двое раза уменьшается. Угу. Я думаю, о, это же круто, значит, надо делиться радостью. И просто я теперь был, ну, я сейчас, к сожалению, реже, а раньше я часто, у меня было радостное настроение, я звонил, говорю, я тебе звоню, потому что мне просто радостно. Угу. И я ни разу не встречался, когда сказал, ты что?
Ку-ку.
Ку-ку, да, лямрики, ты что вообще? Ты что звонишь-то? Они говорят, да. Говорят, ну, спасибо. А мы этого не делаем. Вот, понимаете? Но мы считаем, что это не нужно в светском обществе-то. Вот, да и в мирском, так сказать.
Ну, да, это юродство такое.
Ну, как бы, да зачем ты мне все время это? Что ты... Это как,
радостно не, тебе и сиди,
что радостно. Что ты радуешь, не для соседей, как бы, все. Что-то, вот, ну, зачем ты это все? Вот. Но да. Делиться, да. Я бы так сказал, что ты начинаешь отдавать. Учишься отдавать. Ой, так не хочется, честно говоря, вообще. И вот когда ты сталкиваешься там, например, когда ты думаешь, что там это музыкальная, например, деятельность, это вот, так сказать, будет... Это, ты будешь выходить на сцену, ты будешь нести вот этот свет от их новых смыслов, все, ты будешь... Вот. Угу. А потом ты понимаешь, что это, ну, на земле это труд очень большой. Просто музыкально, у нас недооценивают его, считают, что они там просто собрались, что там налобали там и на сцену вышли. Ну, а что? Нет, это большой труд, это, там, условно говоря, там, для того, чтобы сохранить форму барабанщику, ему надо по несколько часов в день сидеть за ударной установкой, иначе у него руки начинают по-другому ходить там. Вот, там, то есть это очень серьезный такой каждодневный труд. И поэтому, конечно, ты сталкиваешься с тем, что тебе не хочется делать в рамках своей профессии. В рамках воспитания детей тебе не хочется этого делать. Но ты должен это сделать.
Все скрипом.
Потому что если ты этого не сделаешь, не они что-то потеряют, а ты потеряешь. И вот это, наверное, главный урок трезвости, трезвомыслия. Ну, все-таки мы идем не к трезвости, как бы физической,
а к трезвению.
К трезвению, да? Да, к трезвомыслию, да. Ну, вот трезвомыслие, это же такая высокая духовная категория. Ну, вот поэтому разговоры, беседы о трезвости и семейные клубы трезвости, они не о том, чтобы бросить пить. А не о высоковлении все-таки, да, понимаете, да. Чтобы мы понимали, что жизнь должна быть с Богом, а не без.
Огромное спасибо за этот разговор. Действительно, лучших слов для окончания программы не найти. У нас в гостях был Никита Вичанин, журналист, музыкант, основатель группы «Роса», ведущий семейного клуба «Трезвости», многодетный отец. И у микрофона были диакон Игорь Цуканов. Меня зовут Кира Вавренцева. Мы вас, Никита, от всей души благодарим за искренность и пронзительность этой беседы. Желаю вам помощью Божией, покрова Царицы Небесной. А с нашими слушателями прощаемся до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо большое.
Спасибо, Господи, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».